царские утвари и царские шапки и коруны, и всякое царское достояние, и чудотворные образа Михаила Салтыков да Федька Андронов к вам отослали. Если будут при короле или при панах во время посольства московские изменники, Михаил Салтыков, Иван Грамотин, Василий Янов или иной кто, то Аладину жаловаться на это, говорить, что прежде так не бывало. Если же эти изменники станут какие непригожие речи, на задор говорить, то Аладину говорить при панах вслух бесстрашно, что те, Михаила с товарищами, первые всякому злу начальники и московскому государству разорители, и им было теперь надобно попомнить Бога и свою христианскую природу, от таких своих дел перестать, а только не перестанут, и им вскоре от Бога отмщение будет. Аладдин мог уверить собор, что скоро нельзя ждать от короля сильных движений на Москву. Один поляк говорил ему на дороге: «Видел ты сам, как здесь жолныри, солдаты, пустошат королевские города и места, и много городов и мест запустошат до тех пор, пока им дадут жалование». В Вильне бурмистр говорил Аладдину: «Здесь у нас стоят жолныри, и житья нам от них нет. Насильство чинят великое, кормы берут большие и правят деньги. Женам и детям нашим чинят тесноту и насильство. Лучше бы нам от них земля расступилась». Таким образом, безурядица в Польше давала московскому государству возможность оправляться от своего безнарядия. В июне 1613 года Аладдин возвратился и привез ответ от панов, которые, разумеется, оправдывали во всем Сигизмунда и складывали всю вину на Москву. Относительно Владислава писали: «Нам хорошо известно, что еще при князе Дмитрии Ивановиче, которого вы зовете Гришкой Отрепьевым, князь Василий Иванович Шуйский с братьями и со многими боярами через некоторых польских, литовских и московских людей говорили и били челом королю, чтоб пожаловал от растриги Гришки Отрепьева их самих и государство московское очистил, а на государство московское дал сына своего, Владислава Жегемонтовича». В заключение паны пишут, что они и вместе с ними император немецкий Матвей склоняют Сигизмунда к миру с Москвою. Паны требуют от Дубы, чтобы она прекратила все неприятельские действия против поляков до приезда императорских послов, при посредстве которых приступлено будет к мирным соглашениям. О короле паны пишут, что он не мог сам отвечать на грамоту собора, потому что она наполнена словами укорительными, несправедливыми, гордыми и срамотными. Между тем неприятельские действия продолжались. В марте 1613 года собор двинул войска против литовских людей, которые пришли войною в Белевские, Мещовские, Калужские, Козельские места – и большими людьми стали на Брыне. В апреле бояре отправили воевод в Северскую землю, где дела шли удачно для русских людей, но из-под Козельска приходили дурные вести. Князья Андрей Хованский и Семен Гагарин стояли от Козельска за 16 верст, а князь Иван Хворостянин стал от них за 6 верст. Хованский посылал ему говорить, чтобы он подошел поближе – и вместе с ними промышлял над литовскими людьми. Но Хворостянин не послушался и пошел назад в Амценск со всей ратью. Была между Хованским и Хворостяниным рознь великая, и государеву делу в их розни прибыли не было. К тому же обговорен был еще воевода Артемий Измайлов, будто ссылается с литовскими людьми. Царь велел и Хованского, и Хворостянина переменить, а об Измайлове сыскать крепкими сысками, но, как видно, ничего не сыскали. В июле пришли вести еще хуже. Черкасы и литовские люди взяли Серпейск, Мещовск, Козельск, Болхов, Лихвин, Перемышль. В Белеве овладели острогом, а в городе отсиделся от них воевода князь Семен Гагарин. Измайлов писал из Калуги, что черкасы приходили уже под этот город. Думает, что придут еще. Из Можайска писал Нащекин, что неприятель хочет приходить к его городу. Государь говорил на соборе с духовенством и боярами, как ему над литовскими людьми и черкасами промышлять, и приговорил идти на них стольником, князю Дмитрию Мамстрюковичу Черкасскому и Михаиле Матвеевичу Бутурлину. Когда эти воеводы пришли под Калугу, то литовские люди и черкасы, послышав их приход, ушли из серпейских и мещовских мест к Вязьме и Дорогобужу. Воеводы пошли за ними, заняли покинутые литовцами Вязьму и Дорогобуж и подступили под Белую. Литовцы сделали было из нее сильную вылазку, но были побиты и в августе принуждены были сдаться. Царь наградил воевод золотыми и велел им идти под Смоленск. Воеводы отправились осаждать Смоленск, стали в двух верстах от него, но ничего не могли сделать по недостатку войска. Украинские дворяне и дети боярские многие под Смоленск не бывали, а иные из-под Смоленска сбежали. Черкасский, товарищ его князь Троекуров, потому что Бутурлин был тяжело ранен под Белую, стояли под Смоленском без всякого действия до июня 1615 года, когда им на смену были отправлены туда воеводы, боярин князь Иван Андреевич Хованский и Мирон Вильяминов. Когда Черкасский приехал в Москву, то государь велел ему быть у своего стола, а после стола пожаловал за службу шубу на соболях, атлас золотный да кубок. В то же время пришли вести, что Лисовский усиливается в северской стране. Литовцы теснят Брянск. Захватили Карачев. Против Лисовского отправлены были воеводы. Боярин князь Дмитрий Михайлович Пожарский и Степан Исленьев. Зная образ ведения войны лисовчиков, воеводам дали наказ в походе и на станах соблюдать величайшую осторожность. Расспрося про дорогу накрепко, послать наперед себя дворян, велить им на станах, где им ставиться, места разъездить и рассмотреть, чтобы были крепкие, да поставить надолобы, а как надолобы около станов поставят и укрепят совсем накрепко, то воеводам идти на стан с великим бережением, посылать подъезды и проведывать про литовских людей, чтобы они безвестно не пришли и дурна какова не учинили. Из Белева через Болхов шел Пожарский на Лисовского. Тот испугался осады в Карачеве, выжег город и пустился верхнюю дорогу к Орлу. Князь Дмитрий, узнав об этом, быстро пошел также к Орлу. В один день и в одно утро столкнулись они на одном месте. Иван Пушкин, шедший впереди, начал бой. Русские не устояли против Лисовского. Воевода Исленьев обратился в бегство. Но не тронулся Пожарский 600 человек и долго отбивался от 3000 лисовчиков, обгородился телегами и сел в обозе. Лисовский не догадывался, что у Пожарского так мало людей, и потому не смел напасть на него, а раскинул стан в двух верстах. Пожарский не хотел покинуть своего стана. «Всем нам помереть на этом месте», – отвечал он своим ратным людям, которые уговаривали его отступить к Болхову. Вечером возвратился назад беглый воевода Исленьев. Ночью стали съезжаться и другие беглецы. На другой день, видя около себя сильную рать, Пожарский начал наступательное движение на Лисовского. Тот быстро снялся с места и стал под Кромами. Видя, что преследование не прекращается, в одни сутки прошел 150 верст и явился перед Болховым. Отбитый отсюда воеводою Волынским, сжег Белев. Потом приступил было к Лихвину, но потерпел здесь неудачу и стал в Перемышле, откуда воевода со всеми ратными людьми выбежал в Калугу. Пожарский остановился в Лихвине. Здесь, подкрепив себя казанскую ратью, погнался опять за Лисовским. Тот начал по-прежнему отступать, выжег Перемышль и пустился наспех между Вязьмою и Можайском. Пожарский отрядил против него воевод, но сам, истомленный невероятно быструю погонью за самым неутомимым из наездников, слег от тяжкой болезни и отвезен был в Калугу. С удалением Пожарского преследования кончились. Ратные люди не пошли за Лисовским, потому что казанцы побежали в Казань. Лисовский мог свободно броситься под Ржев Владимиров, которым едва отсиделся от него боярин Федор Иванович Шереметьев, шедший на помощь Пскову. Отступив от Ржева, Лисовский был под Кашиным и под Угличем, где также едва от него отсиделись. После этого Лисовский уже не приступал более к городам, но пробирался как тень между ними, опустошая все на пути. Прокрался между Ярославлем и Костромою к Суздальским местам, потом между Владимиром и Муромом, между Коломною и Переяславлем Рязанским, между Тулою и Серпуховым до Алексина. Несколько воевод было отпущено в погоню за Лисовским, но они бесплодно кружили из одного места в другое. Только в Алексинском уезде сошелся с ними раз князь Куракин, но не мог причинить ему большого вреда и перехватить путь в Литву, куда явился, наконец, Лисовский после своего изумительного в военных летописях круга и надолго памятного в московском государстве. С той уже чудесной быстротою действовали на отдаленном севере казаки малороссийские. «Такой войны, — говорит летописец, — от начала мира не бывало. Не понимали русские люди, куда и как пробирались черкасы. Из Вологодского уезда пошли они в поморские города, воевали Вагу и Тотимские места, и Устюжские, потом пошли в Двинскую землю, к морю, шли местами непроходимыми, Бог знает, где они не были, и вышли в Новгородском уезде к Сумскому острогу. Нигде не могли остановить их. Только в Заонежских погостах побили их много, а аланчане добили и последних. Воевали они московскую землю все проходом, говорит летописец. По городам и по властям нигде не стояли. Земли много запустошили, но и сами все пропали же. Во время этих военных действий в разных местах шли продолжительные, хотя и бесплодные переговоры о мире. В ноябре 1614 года паны Раде прислали московским боярам грамоту, в которой упрекали их в измене Владиславу и в том, что сперва бояре сами хотели отдать свое дело с Польшей на решение императора, а потом с гордостью отвергли это посредничество. Продолжают войну и держат польских пленников в тяжком заключении. Несмотря на то, они, паны, снова предлагают завести мирные переговоры на рубеже. Бояре отвечали, что им и принять панский лист было непригоже, не только что по нему какие государские дела делать, потому что писано в нем не по прежнему обычаю. Великого государя имени не описано, и во всем писано высоко, не по прежнему обычаю. Несмотря, однако, на то, по миролюбию своему бояре решились принять грамоту от панов и отвечать на нее. Они оправдываются во всем, что взвели на них паны. Богу известно. Потом и окрестным всем государям христианским и мусульманским, что мы во всем том, что вы на нас пишете, невинны. Те все неправды учинились от государя вашего и с вашей стороны, а наши души оттого чисты. Вам, братья наши, панам ради, ныне и вперед и поминать непригоже, что быть государя вашего сыну Владиславу Королевичу на московском государстве. То дело уже бывшее. Касательно сношений с императором о посредничестве, бояре отвечают, что когда еще второе ополчение стояло под Москвою, тогда воеводы его послали немецкого переводчика Еремея Еремеева к императору с просьбою, чтобы он уговорил Сигизмунда отстать от неправд, а о том мы к цесарскому величеству не посылали и не приказывали, чтоб цесарское величество нас с государем вашим взял на свой суд. Нечего нам с государем вашим судиться. Всемогущему Богу и цесарскому величеству и всем окрестным государям неправды королевы перед великими российскими государствами ведомы. Бояре пишут, что император прислал переводчика назад с обещанием писать Сигизмунду. что царь Михаил тотчас по вступлении на престол отправил к императору послов, которые уже исполнили свое посольство. После этого боярам показалось странно, что в пределах польских явился императорский гонец Сингель, присланный не к царю, а к боярам. Боярам не следовало бы и входить с Сингелем в какие-либо сношения. Но уже государь в уважение прежней крепкой любви царей московских с императорами велел боярам принять Сингеля. Сделаны были поэтому нужные распоряжения. Но немецкие гонец и посол польский почему-то не явились к боярам, равно как польское правительство до сих пор не присылает опасного листа для посла царского к Сигизмунду. Потом бояре отвечают на упреки в дурном обхождении с пленными. «У вас, – пишут они, – наши не пленники, но послы. Митрополит Филарет и князь Голицын разлучены, по разным местам сидят в темницах. А у нас пленники ваши, Струсь с товарищами, живут в Москве, дворы им даны добрые, пищу и питье получают достаточно, людям их вольно всюду ходить по делам господским, скудости и тесноты нет никакой». Бояре заключают грамоту извещением, что государь позволил им отправить своих послов на рубеж, на съезд с польскими послами. Любопытно взглянуть на боярские подписи на грамоте. Сначала видим имена старых бояр – князя Мстиславского, И.В. Голицына, И.Н. Романова, Шереметьева, Куракина и других. На 10-м месте подпись князя Д.Т. Трубецкого, на 11-м князя Д.М. Пожарского, на 19-м Минина. В дьяках подписался Сыдавный Васильев. С этой грамотой отправлен был Желебужский, который получил такой наказ. «Станут говорить, что московского государства всяких чинов люди целовали крест королевичу Владиславу, то отвечать. Московского государства всяких чинов люди перед великим государем вашим Жегемонтом королем и перед сыном его во всем том невинны. Вся неправда и невинное христианское кроворазлитие учинились со стороны великого государя вашего, а всего московского государства людей души оттого чисты. И вам за неправду государя вашего ныне и вперед поминать непригоже, что государя вашего сыну Владиславу Королевичу быть на московском государстве и послов о том посылать незачем, то уже дело бывшее, и давно о том государю вашему и вам от всего московского государства отказано накрепко».